Даже и не думай, девочка. Найди себе другого сиротку, — предложил Тирион. Но она будто не слышала. Это отец придумал. Он и первую свинью натаскал. Да занедужил, и вместо него на нее сел Оппа. Я всегда ездила на собаке. Морской начальник в Бравосе хохотал до упаду и щедро нас одарил. Там и нашла вас моя сестра в Бравосе. — Сестра? — не поняла Пенни. — Королева Серсея. — Не она, это был мужчина. Осмунд, не то Освальд, я его не видела. Договаривался обо всем Оппа. Брат всегда знал, что делать и куда ехать. Мы сейчас едем в Мирин. Да нет же, в Кварт, через Новый Гис. Нет, в Мирин. Вот прокатишься на собаке перед королевой драконов, и она осыплет тебе золото, сколько ты сама весишь. Ешь побольше, чтобы к тому времени округлиться. Одна я только и могу, что ездить по кругу, не приняла шутки Пенни. Может, я и насмешу королеву, а что потом? Мы подолгу нигде не задерживались. Публика сначала хохочет, но на четвертый или пятый раз она уже все знает заранее и приходится ехать дальше. Зарабатывать лучше в больших городах, но мне больше нравятся маленькие. Люди там бедные, зато нас сажают за стол, и детишки к нам так и липнут. Потому что в таких городишках карликов сроду не видывали. Там липли бы и к двухголовой козе, прежде чем зарезать ее на ужин. Тирион, однако, не хотел снова доводить Пенни до слез. «У Дейнерис доброе сердце и щедрые руки», — сказал он. «Она непременно оставит тебя при дворе. Моей сестры там можно не опасаться». «Ты тоже там будешь?» — спросила Пенни. «Если только королева не пожелает заплатить кровью Ланнистера за кровь Таргариена, пролитую Джейми». Ну да, после этого Пенни стала чаще показываться на палубе. На завтра Тирион встретил ее там вместе с пятнистой хрюшкой. Море успокоилось, день был теплый. «Ее зовут Милка», — застенчиво поведала девушка. «Одна Милка, другая Пенни. Что ж тут поделаешь?» Пенни дала Тириону желудей, чтобы он покормил хрюшку с руки. «Вижу я, куда ты метишь», — думал он, под довольное похрюкивание Милки. Вскоре они и ужинать стали вместе. Иногда вдвоем, иногда с охраной Макора. Пять перстов огненной руки Тирион нарек пальчиками, и Пенни посмеялась, что с ней бывало нечасто. Рана еще не затянулась, горе не прошло. Корабль она вслед за ним стала называть вонючим стюардом, но сердилась, когда он звал Милку Сальцем. В искупление он стал обучать ее Кайвассе. Однако это оказалось безнадежной затеей. «Нет», — твердил он в десятый раз, — «дракон летает, а не слоны». В ту же ночь она напрямик спросила, не хочет ли он с ней сразиться. «Нет», — отрезал он. Позже ему пришло в голову, что она, возможно, имела в виду не потешный турнир, а нечто другое. В любом случае, ответил бы «нет», но, может быть, не столь резко. Несколько часов он проворочился в своем гамаке, то засыпая, то просыпаясь. Во сне ему виднелись серые руки, тянувшиеся из тумана, и ведущая к отцу лестницы. В конце концов он встал и вышел подышать воздухом. Селаса Рикхорн спустил на ночь свой полосатый парус. Палуба опустела. На юте нес вахту один из помощников. У жаровни, где еще тлели угли, сидел Макорра. На западе виднелась горсточка звезд, самых ярких. Все остальное небо занимало кровавое зарево. И такой огромной луны Тирион никогда еще не видал. Она раздулась так, точно проглотила солнце, ее снедала горячка. В море рядом с кораблем покачивалась другая, такая же. «Который час?» — спросил Тирион жреца. «Солнцу еще рано всходить, да и не в той стороне оно всходит. Почему небо красное?» «Небо над Валирией всегда красное, Хугар Хилл». По спине Тириона пробежал холодок. «Неужто мы подошли так близко?» «Ближе, чем хотелось бы морякам. У вас в закатных королевствах тоже ходят такие байки?» «Я слышал, что всякого, кто видел этот берег, постигнет несчастье. Сам он в это не верил. Его дядя тоже. Герион Ланнистер отплыл в Валирию, когда Тириону исполнилось 18. Его целью было отыскать фамильный меч дома Ланнистеров и другие сокровища, пережившие роковой день». Тирион очень хотел отправиться туда вместе с ним, но лорд-отец объявил путешествие дурацкой затеей и не позволил ему. Правильно сделал, что не позволил. Герион, отплыв из Ланниспорта на смеющемся льве лет 10 назад, домой так и не вернулся. Люди, отправленные лордом Тайвином на его поиски, проследили корабль до Валантиса. Там половина команды разбежалась, и Гериону пришлось покупать рабов. Ни один свободный человек не взойдет на корабль, капитан которого открыто заявляет о своем намерении идти в Дымное море. «Значит, это 14 огней отражаются там, на небе?»
14 или 14 тысяч. Кто бы посмел считать их?» «Не следует смертным заглядываться на эти огни, мой друг. Они зажжены Божьим гневом. Человеку таких не зажечь».
Валирия. В роковой день, как написано в книгах, каждый холм на протяжении 500 миль изверг из себя дым, пепел и пламя, спалившее даже драконов в воздухе. В земле открылись трещины, поглощавшие храмы, дворцы, целые города. Озера закипали и превращались в кислоту. Горы лопались. Огненная лава била на 1000 футов ввысь. Из красных туч сыпалось драконово стекло и лилась черная кровь демонов. Сушу на севере затопило гневное море. Горделивого города не стало в одно мгновение. Империя рухнула день спустя. Край долгого лета горел и погружался в пучину. Валирийцы, воздвигшие свою империю на огне и крови, пожали то, что посеяли.
«Наш капитан не боится проклятия?» «Капитан предпочел бы пройти на 50 лиг Мористия, но я настоял на кратчайшем курсе. Не мы одни плывем к Дейнерис».
Гриф со своим молодым принцем. Быть может, слух об отплытии золотых мечей на запад распущен нарочно? Тирион не стал говорить об этом. В пророчестве, которым руководствуются красные жрецы, герой лишь один. Второй Таргариен их только запутает. «Ты видел наших соперников в пламени?»
«Только их тени. Одну чаще других. Чудище с одним черным глазом и 10 щупальцами, плывущее по кровавому морю».